но усталость побеждает, я засыпаю. На рассвете слышу хруст сучьев и звуки, знакомые мне с детства. Это ворчание медведя. Удивительно, но я не очень пугаюсь, может быть, потому, что еще окончательно не проснулась. То ли кошмарное видение потрясло меня в полусне, то ли мной руководит провидение. Я предчувствую близкую опасность и, тем не менее, остаюсь совершенно спокойной, следуя за белым пятном, которое высвечивает перетекающие одну в другую картины сна. Световое пятно удаляется, я бегу за ним, как в трансе. Метр или километр трудно определить. При этом совершенно отчетливо ощущаю на затылке горячее дыхание медведя. Вдруг я сильно ударяюсь головой и сразу же прихожу в себя. Я выбежала по лесной просеке к телеге с дровами. Выстрелы разрывают тишину. Бледный крестьянин на телеге опускает ружье и ошеломленно смотрит на меня. Его выстрелы отпугнули медведя. — Ты бежала впереди него, как сумасшедшая, — бормочет он испуганно. — В твоем положении. Матерь Божья, спаси и сохрани. Он крестит меня. Его короткая молитва, похоже, услышана. В целости и сохранности он доставляет меня на дачу. Мишина мать тотчас едет со мной в Москву в клинику. Миша остается на даче. Он обещает приехать, как только придет время родов. В клинике меня охватывают приступы боли. Во время родов я нахожусь на грани жизни и смерти. Жизнь побеждает. Так в мир приходит моя дочь Ада. В мир, в котором бушует война и заявляет о себе русская революция. Хаос начинается. Миша пока не видел своей дочери. Он так и не приехал с дачи в московскую клинику. Но вскоре мы снова все вместе. Миша, его мать, няня и я с маленькой Адой. И все продолжается, как прежде. С рождением ребенка ничего не меняется. Я решаю расстаться с Мишей. И тут происходит нечто, чего мы не предполагали. Миша присылает мобилизационное предписание. Сначала мы решаем, что это ошибка, потому что он не совсем здоров. Миша отправляется навести справки. Из военного ведомства он возвращается домой пьяным. «Им нужен каждый мужчина!» — истерически кричит он. «Здоровые или больные, теперь все годны!» Он хватает блюдо и бросает его о стену. Летят осколки, грохот приносит ему облегчение. Протрезвев на мгновение, решительно и категорично бормочет. «На войну я не пойду! Не возьму винтовку в руки! Я не стану стрелять в человека!» «Они сошлют тебя в Сибирь, — говорю я тихо, — или повесят». Миша передергивает плечами. «Вполне возможно». Он продолжает пить безостановочно, до потери сознания. Я пытаюсь удержать его, отнимаю стакан, трясу его и кричу: «У тебя же вечером спектакль!» Он отталкивает меня и продолжает пить. Его мать безучастно смотрит на него. «Почему ты ничего не делаешь?» — в отчаянии спрашиваю я ее. Она равнодушно машет рукой. «Он, как и отец, который пил 3 дня подряд, потом неделями ни капли, и вдруг снова днями и ночами не прекращая, я ничего не могу поделать». Я иду к Станиславскому и объясняю, что происходит с Мишей. Тот внимательно слушает меня. На этот раз он понимает, от чего Миша пьет. Говорит он и подчеркивает «на этот раз». Зато я не понимаю его. Станиславский терпеливо объясняет. Ему нередко приходится заменять спектакли, потому что Миша совершенно пьян. По-видимому, я об этом ничего не знаю. «Не имею представления», — отвечаю я потрясенно. Станиславский верит, поначалу, — добавляет он, — пробовали заменить Мишу другим актером, чтобы спасти спектакль. но публика не принимает замен.